А утром, поскольку было 1 мая, то есть наступил летний сезон, Гальтон сбрил с головы всю зимнюю растительность. Освеженная кожа с наслаждением задышала всеми порами. С палубы через открытое окно задувал чудесный бриз. В ванной Айзенкоп возился со своей маской. Норт не стал его ждать, отправился завтракать один. Лучше, если немец не будет присутствовать при начале разговора с мисс Клински. Девушка, как и вчера, пришла в ресторан раньше коллег и с аппетитом ела намазанный джемом тост. Сегодня она была в чем-то белом, воздушном. Из-под гладкой, словно приклеенной к колбу челки, на Норда посмотрели светлые и, как ему показалось, насмешливые глаза. «Доброе утро, доктор. Где ваша борода?» О вчерашнем происшествии ни слова. Что бы это значило? Проявляет деликатность или же оттягивает удовольствие? Мать Гальтона, она была англичанка, учила сына, что в ситуации, когда отношения между людьми не вполне определены или накануне случилась какая-то неловкость, самое верное средство — заговорить о погоде. Тем более и повод имелся. Великолепное утреннее солнце бликовало на поверхности океана миллионом искорок. Доктор хотел сказать что-нибудь об атмосферных явлениях в северо-западной Атлантике, но с губ само собой вдруг сорвалось. Уже прекрасное светило простерло блеск свой по земле. «Это какая-то цитата?» — удивилась Зоя, не донеся до рта серебряную ложечку с мякотью грейпфрута. Норт и сам был озадачен, потом вспомнил. Странная фраза выскочила из стихотворения Михаила Ломоносова «Утреннее размышление о Божьем величестве». По поручению Гальтона, герр Айзенкопф еще на вилле изготовил самсонит с собранием сочинений этого русского гения позапрошлого столетия. Раз мистер Ротвеллер зачем-то помянул Ломоносова, нужно было всесторонне ознакомиться с предметом. Михаил Васильевич Ломоносов, 1711-1765 годы, оказался настоящим полиматом, вроде сэра Фрэнсиса Гальтона. Он занимался химией, физикой, ботаникой, минералогией, а кроме того был еще художником и поэтом. Накануне вечером доктор Норт принял самсонит, уверенный, что всю ночь ему в подкорку будут внедряться научные трактаты, но сочинения Ломоносова почти сплошь состояли из длиннющих от и тяжеловесных стихотворений, написанных допотопным языком, на котором уже никто не говорит. В голове от этого неудобоваримого и, похоже, излишнего багажа как-то странно и малоприятно гудело. Доктор сел, снял белую панаму, вытер платком свой сияющий череп и вдруг заметил, что княжна смотрит на него с очень странным выражением. Слова, которые она произнесла в следующее мгновение, прозвучали еще более странно. «Колобок, колобок, я тебя съем», — тихо, но отчетливо прошептала Зоя. «Простите?» — она усмехнулась. «Вы стали похожи на колобка. Это персонаж сказки, которую знают все русские дети». Гальтон пожал плечами. Русские сказки в самсонитный набор герра Айзенкопфа не входили. Это такая круглая булочка, символ позитивного мышления и активного образа жизни, совершенно не русский персонаж. Колобок родился в хорошей мидл-классной семье, у обеспеченных бабушки и дедушки, но буржуазная жизнь ему наскучила, и он покатился по свету в поисках приключений. Все встречные говорили аппетитной булочке «Колобок, колобок, я тебя съем», но до поры до времени ему везло, потому что он был ловкий и верил в свою удачу. Однако, в конце концов, колобку повстречалась лиса, которая перехитрила его и слопала. — В чем мораль этой сказки? — подумав, спросил Гальтон. — В том, что на одном позитивном мышлении очень далеко не укатишься. Так он и не понял, правда ли у русских есть такая странная сказка, или же мисс Клински насмешничает. Появился Айзенкопф. Он опять ничего не ел, лишь тянул через соломинку апельсиновый сок да просматривал корабельную газету. На Зою, которая теперь взялась за клубнику со сливками, биохимик поглядывал с нескрываемой враждебностью. Гальтон забеспокоился, не назревает ли новая стычка. Так и вышло. — А вот, кстати, как раз к нашему вчерашнему разговору, — обратился к нему немец, словно они сидели вдвоем. — Об ошибках природы. Когда женщине достается мужское тело или, наоборот, мужчине женское. Айзенкопф действительно вчера в каюте очень зло отзывался о мисс Клински. Он де терпеть не может баб, которые бесятся из-за того, что родились на свет не мужчинами. «Курт Карлович», — предостерегающе начал Гальтон, но биохимик невозмутимо стал читать вслух статью о первой операции по перемене пола, которую только что провел в Берлине профессор Магнус Хиршфельд. Датский художник Эйнер Вегенер, более известный под именем госпожи Лили Эльбе, ибо давно уже одевался и вел себя как женщина, решил окончательно избавиться от мужских гениталий и трансплантировать себе яичники молодой женщины. В ходе следующей операции фрау Эльбе обзаведется и маткой, чтобы обрести способность к деторождению.
«Очевидно, совокупляться по-женски это существо сможет уже сейчас», — прибавил от себя Айзенкопф, и будто лишь теперь, вспомнив о Зое, преувеличенно сконфузился. «Ах, простите, княжна, при даме о таких вещах тысячи извинений».
Стало понятно, что немец намерен взять реванш за вчерашнее, разозлить мисс Клинский, а еще лучше смутить, в общем, пощипать самоуверенной аристократке перышки.
«Извинения? За что? Спаривание — нормальная медицинская тема», — ответила княжна. «Я ведь врач».
От подобного хладнокровия Айзенкопф немедленно сам полез в бутылку.
«Я так и думал, что для вас секс не более чем теоретическая тема. Во всяком случае, секс с мужчиной», — уже откровенно оскорбительным тоном прибавил он.
Но и это не вывело Зою из равновесия. Она поставила кофейную чашку на блюдце и, невозмутимо глядя на немца своими светло-бирюзовыми глазами, спросила: «Вы хотите сказать, что я девственница?» «Вовсе нет». Норд чуть не поперхнулся чаем с молоком и почувствовал, что краснеет. А мисс Клинский, как ни в чем не бывало, продолжала: «Я знаю о сексе все. Это ведь одна из ключевых сторон нашего физиологического существования. Проблематика такой важности, безусловно, заслуживает фундаментального исследования. Поэтому сначала я изучила теоретическую часть вопроса, чтобы избежать ошибок, которые обычно совершают неопытные девушки. Потом выбрала лучший образец из всех самцов, оказавшихся в зоне досягаемости, и применила его опыт, а также свои теоретические познания на практике. Ну, что вам сказать?» — она оценивающе прищурилась. «Секс — штука интересная, временами весьма. Но в целом я пришла к выводу, что проблем от него больше, чем пользы и удовольствия. Я поняла, что могу обходиться без этого. Есть занятия, которые не менее остры по ощущениям, но приносят гораздо больше удовлетворения, а главное, не оставляют после себя дурного привкуса. А как относитесь к сексу вы? Вам, наверное, не просто находить себе партнеров с вашим дефектом». Айзенкопф молчал. Если бы у него имелось лицо, оно наверняка было бы перекошено. Непробиваемая барышня взглянула на платиновые часики.
«Расскажите о своем сексуальном опыте в другой раз, договорились? Мне пора на массаж».
«Клянусь, она лесбиянка», — прошипел биохимик,
провожая Зою яростным взглядом.
«Могу обходиться без этого. Тьфу!»
Он так и сказал. «Тьфу!»
Буквами.
Должно быть, звук плевка плохо воспроизводился искусственными губами. От обсуждения интимных пристрастий мисс Клинский доктор Норд предпочел уклониться. «Мне тоже пора в японскую баню». «Ну и психологи у мистера Ротвеллера», — думал он, спускаясь в лифте. «Хороши специалисты по совместимости. Не команда, а банка со скорпионами, того и гляди, пережалят друг друга». Храм умиротворения. Именно это, по словам японки, означали иероглифы, написанные на потолке бани. Помещение обладало идеальной звукоизоляцией, никакие шумы снаружи сюда не проникали. Фурако, кедровая бочка, окованная медью, стояла на плите камаба, под которой пылало пламя. Огонь, увы, был не дровяной, а от газовой горелки. Опытный взгляд Норда сразу заметил этот отход от канона. Новшество, однако, было разумным, сила пламени легко регулировалась поворотом рычага. Саюри, так звали банщицу, очаровательно коверкая английскую речь, пропела гимн растениям, целебным соком которых пропитана вода, и объяснила производимый ими эффект. Сисо обостряет все пять чувств. Юдзу снимает усталость. Кара хиноки заряжает мышцы силой. И так далее, и так далее. Пока Гальтон раздевался, японка стояла лицом к двери. Когда же он медленно опустился в 45-градусную воду, подошла, надела деревянную крышку с отверстием для головы, завернула по часовой стрелке и обмотала шею клиента мягким полотенцем. Вода доходила Норду до сердца. Верхняя часть груди и плечи подвергались исключительно воздействию пара. — Ну-ка, погорячей! — попросил доктор, любивший, чтобы баня была обжигающей. Просеменив к котлу, Саюрий опустилась на колени, опустил рычаг к низу. Стрелочка на градуснике поползла к отметке 50. — Достаточно! — с Норда градом лил пот. Банщица повернула рычаг вверх, гася пламя под бочкой.
— Я все время здесь, — прожурчала она. — Если пот будет попадать в глаза, скажите, я вытру. И когда будет это достаточно, тоже скажите. Такую горячую воду трудно выдерживать больше 10 минут.
— Ничего, я крепкий. Он откинул затылок на деревянную подставочку, прикрыл глаза. Заскрипела патефонная пластинка, полились мурлыкающие звуки японской музыки. При полном расслаблении тела очень хорошо работает рациональное мышление. Именно здесь, в храме умиротворения, Гальтон рассчитывал разобраться в своих мыслях и чувствах. Во-первых, сделать первичный анализ работоспособности команды. Во-вторых, обдумать возможные трудности на отрезке пути от порта Бремерсхафен до советской границы. В-третьих, но рациональное мышление что-то не желало работать как следует. Мысли путались, налезали одна на другую. А все потому, что полного расслабления тела не возникало. Очевидно, Норд слишком давно не сидел в Фурако и отвык от такой горячей воды. А может быть, дело было в плотно закрытой крышке? Так или иначе, жар становился невыносимым. Доктор потерпел еще немного и, не выдержав, смущенно позвал. — Мисс Саюри, пожалуй, с меня довольна. Мисс Саюри. Ответа не было. Он поднял голову, открыл глаза, зажмурил их, не поверив увиденному. Снова открыл. Японка сидела все там же, возле котла, но не прямо, а привалившись к стене. Ее прическа растрепалась, шея была неестественно вывернута, а тонкая рука безжизненно свисала на пол. — Что с вами, мисс? — рванулся было Гальтон, но уперся плечами в крышку. — Ей плохо? Она лишилась чувств или цвет лица какой-то подозрительно синюшный? Но помочь японке он не мог. Запертой в этой дурацкой бочке с крепко завинченной крышкой. Значит, лимит статистических несчастий еще не исчерпан. Повторяла вчерашняя история в новой вариации, уже не комичной, а, похоже, трагической. До какой степени положение трагично, Норд понял, когда заметил одну деталь, не сразу бросившуюся ему в глаза. Рычаг, регулирующий пламя, был повернут вниз. Должно быть, когда Саюри потеряла сознание, она задела ручку локтем или рукавом. Так вот, почему вода такая огненно-горячая. Под бочкой включена горелка. В ужасе Гальтон взглянул на термометр. Стрелка качнулась, переместившись на деление вправо. Еще немного, и вода закипит. Доктор Норд сварится в ней заживо. Лучше уж было задохнуться вчера углекислым газом. Он закричал, что было мочи. «На помощь! Сюда!» Меланхоличное завывание патефонной пластинки. Легкое потрескивание газа, более не звука. Ведь здесь храм умиротворения. Никакой шум извне не проникает. Значит, и снаружи ничего не слышно. Доктор Норд еще раз попытался выдавить плечами крышку. Бесполезно, она держалась намертво. «Сварюсь, как фрикаделька в бульоне», — мелькнула в голове. Мысль, вероятно, была смешная, но Гальтон от нее заорал вдвое громче прежнего. «Помогите! Помогите!» От жара и от натуги перед глазами замерцали огненные круги. «Сейчас у меня лопнет сердечная мышца», — подумал он. «Причем не со страхом, а с надеждой. Что угодно, только не свариться заживо». Двери с грохотом распахнулись. В баню вбежал Айзенкопф. Его маска, разумеется, была неподвижна, но голова быстро поворачивалась, озирая помещение, а в руке черной сталью поблескивал пистолет. — Принимаете ванну? — сказал он с некоторым недоумением. — Зачем же звали? Я как раз проходил мимо, шел в турецкую баню, вдруг слышу, еле-еле помогите.
— Рычаг!
— Кверху! — просипел Норд.
Надо было отдать немцу должное. никаких дополнительных объяснений не потребовалось. У Гальтона просто не хватило бы на них сил. Айзенкопф задержал взгляд на бесчувственной банщице максимум на одну секунду. Потом отодвинул ее и рывком дернул ручку. Японка плавно, даже грациозно повалилась на пол. «Что с ней?» «Посмотрите». Однако биохимик не стал заниматься несчастной Саюри. Он быстро подошел к бочке, моментально сообразил, как отвинтить крышку, и выволок Норда, мокрого, горячего, тяжелого, из бочки. Уложил на пол, пощупал пульс, зацокал языком. «Нужен укол камфоры. Здесь рядом кабинет врача. Я сейчас».
«Что с девушкой?»
«Мертва», — равнодушно обронил Айзенкопф уже от двери и быстро вышел. Через минуту в небольшой комнате стало шумно и тесно. В баню набилась куча народа, в белых халатах, в морской форме, в штатском. Гальтона приподнимали, опускали, кололи, растирали, засыпали вопросами и извинениями. А бедной японкой занимался всего один человек, и то очень недолго. Примчался срочно вызванный пассажирский помощник. «Какое ужасное происшествие! Мы запретим использование завинчивающейся крышки! Нет, мы приставим к японской бане двух служителей! Ну, кто мог такое предположить? Все члены экипажа проходят строжайший медицинский осмотр. Мистер Норт, мы сделаем все, чтобы этот инцидент не испортил вам впечатление от плавания. До конца путешествия вы можете пользоваться всеми услугами СПА совершенно бесплатно». Гальтону было лучше. Он встал, отстранив говорливого помощника, и подошел к мертвой Саюри. Она лежала на спине с полуоткрытыми глазами. «Разрыв сердечной мышцы», — полголоса объяснил врач. «Даже у молодых и здоровых людей случается внезапная, немотивированная остановка сердца. Редко, но бывает». «Я знаю». Он присел на корточки и стал снимать с японки кимоно. Внимательно осмотрел тело, сантиметр за сантиметром.
«А что вы делаете? Вы себя хорошо чувствуете?»
— встревожился корабельный медик, вероятно, решив, что у американца после перенесенного ужаса затуманился рассудок. Норт наклонился вплотную к покойнице и замер. Он нашел то, что искал. Справа, на шее, в области щитовидного хряща гортани.